Гость в студии. Тот, кому есть что сказать о настоящем и будущем. Ведущий журналист Андрей Бинев. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте. Сегодня наш гость, доктор политических наук Алексей Александрович Токарев. Алексей Александрович, здравствуйте.
Добрый день.
Он ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО. Я могу рассказать о вашей биографии творческой, но она очень большая.
Согласен.
Длинная, да.
Лучше по сути сразу, про доклад.
Ну, давайте по докладу мы еще подойдем, но наш слушатель должен знать, с кем я разговариваю.
Ну, как скажете.
Вот так и скажу.
Хорошо.
Вы окончили Тульский государственный университет по специальности политология и были именной стипендиат правительства России.
Все верно, да.
Да. Заслужили красный диплом. Ну, дальше у вас, так сказать, вы приехали в Москву, и Neon RAN работали ведущим экспертом отдела научных проектов управления научной политики МГИМО, получили благодарность ректора, вообще получали разные премии и так далее на конкурсах. Борис Ельцин, «Новая Россия», например, в 2012 году. Вы защитили кандидатскую диссертацию «Становление государства и эволюции политических режимов Грузии и Украины». Вы были экспертом в 2012 году Россотрудничества, приглашенный лектор в Институте востоковедения Российской академии наук, это методология политической науки, и в Международном университете в Москве, там, современные политические процессы. Научный сотрудник Института международных исследований МГИМО с 2013 года. Вы были, кстати сказать, нашим коллегой с 15 по 17 год, корреспондент журнала «Власть» в «Коммерсанте», так? Правильно?
Все верно.
В 16 году старший научный сотрудник имени МГИМО и лауреат 5-го конкурса молодых журналистов-международников номинации «Лучшая аналитическая статья». Ну, я не буду дальше разворачивать. Я знаю, что в 17-м, вот, рассказ о вас, ну, добавлю лишь то, что в 17-м году приглашенный лектор в Институте международных исследований в США, в Мидлбрийском университете, да?
Все верно.
Вы один из авторов прогноза международной угрозы и научный руководитель грантового проекта по президентской программе поддержки исследований под
руководством. Да, это закончилось. Из команды, которая делает международные угрозы, я ушел, и грант у нас тоже закончился.
Ну да, там было еще несколько грантов, я уж не буду их упоминать. Вы были научным руководителем различных исследований и, по-моему, соавтором нескольких монографий, так?
Да, все верно.
Давайте приступим в таком случае уже к нашему теме нашей беседы, которая для меня несколько неожиданная, по той причине, что я давно не видел таких исследований, хотя политическими науками более или менее владею, в связи с тем, что я историк по образованию и журналист с очень большим стажем, и на телевидении, и на радио, и в печатных средствах массовой информации, самых крупных. И тем не менее, такой темы я еще не видел. Вот давайте мы к ней приступим. Я знаю, что вы вообще спортивный человек, и поэтому вы, так сказать, человек с таким с настойчивым характером.
Весьма.
Да. И, например, вы увлекаетесь горными лыжами, там у вас личные рекорды есть по скорости, и вообще восхождение альпинистки у вас, там Гималайя, Тянь-Шань, кстати, я тоже занимался когда-то этим в молодости.
Где лазали?
В Тянь-Шане, на Балканах и на Кавказе.
Круто.
Ну, мало. Ну, в общем-то, я считаю, что это не самое приятное время. Провождение было для меня, во всяком случае. Это оказалось не моим. В 2021 году выполнен норму 3-го спортивного разряда по альпинизму.
Все так? Верно, да.
Ну вот, теперь наш слушатель представляет, с кем мы сейчас будем разговаривать. Вот вы стали одним из соавторов, вообще-то автором основным, «Социология. Образ будущего. 2033 год». Правильно?
Правильно. Это большой экспертный доклад. Я научный руководитель этого коллектива. Коллектива, который проводил это исследование.
Я обратил внимание, прочитал это исследование и посмотрел его. Не могу сказать, что очень подробно, но основное то, что мне нужно было узнать, я понял. Поэтому я говорю, что это, в общем-то, такая уникальная вещь для меня, редкая. Хочу сказать, что есть такая пословица, она вас напрямую не касается, но, тем не менее, она существует в природе восточных народов, и ее не раз использовали авторы исследований различных героев из восточных народов, например, Ходжина Средина, который говорил, что он может предсказать все, что угодно, потому что или Ишак сдохнет, или эмир. Поэтому никто никогда не узнает, все ли он правильно предсказал. Ну, там более, так сказать, такая...
А к чему вы это, про это
я к тому, потому что социология, образ будущего, 2033 год, кто доживет.
Мы ничего не предсказываем. Мы принципиально пишем в нашем докладе, что нас не интересует прогноз. Мы спрашиваем людей об идеальном образе, о том, какой они хотят Россию видеть, а не о том, какой она будет.
Ну, хорошо. Давайте так. Ну, во-первых, у вас, по-моему, три соавтора, да? Сколько? Это вы... Потом там дама с вашей
фамилией. Я, Мария Токарева, это моя супруга.
Да, я так и догадался. И
Руслан Ильинский, это политолог из Донецка. И Иван Кравчук, это студент финансового университета.
Ну, вот четыре человека.
Да.
И там же список ваших оппонентов, которые не четыре, а там человек 15, наверное.
Я бы не называл их оппонентами. Это скорее наши коллеги, часть из них российские гранд-социологи, мнение которых было для нас невероятно важно. И те коллеги, которые потом социологи... любезно согласились вычитать наш доклад и указать на слабые места, возможно, и по форме, и по содержанию.
Да, вы там, кстати сказать, благодарите их за
да,
это.
Да, безусловно.
Вы назвали свои исследования «Нарисованная Россия».
Собой. Нарисованная собой.
Россия. Нарисованная собой. Да. Совершенно верно. Нарисованная собой Россия. Разъясните, почему? Только лишь потому, что вы прибегли в своих исследованиях, ну, к таким визуальным, там, вольным графическим изображениям, или смысл все же глубже?
Смысл точно глубже в качественной социологии, то есть в той, которая не количественная, а которая не про цифры, а стремится ухватывать тренды. Есть такой метод психографический, когда респондентов просят не просто проговаривать ответы, но и рисовать. Вот мы с респондентами не только говорили, но и рисовали ответы. Это очень хороший метод, который мы использовали в сложных культурах и в Китае, и на Донбассе, и на Украине. Он позволяет преодолеть цензуру слов, потому что в социологии есть такой феномен, когда вы респонденту задаете вопрос, а он отвечает не то, что думает, а то, что хочет, чтобы от него услышали. И тогда, конечно, он... Ну, мы своих респондентов любим, поэтому не скажем, что он привирает. Но он создает какую-то такую речь, такой дискурс про не совсем сути его мыслей. А в рисунках сложно обмануть. Рисунки позволяют преодолеть цензуру слов. Вот поэтому мы, конечно, использовали такой метод. Мы вообще могли любой метод использовать, но решили этот, потому что нам нужно было понять, что они действительно думают.
Вот эти исследования опубликованы...
Какие именно?
Вот то, о чем мы сейчас с вами говорим, социология, образ будущего.
Да, конечно. Конечно, это распечатано в нашей университетской типографии, при том, что я должен отметить, что и сейчас, и позже во всем этом интервью я буду выражать только свою точку зрения, никак не точку зрения университета МГИМО и МИДа, но все равно исследование проводилось на базе университета МГИМО по гранту, который мы выиграли в РФФИ AAC, и опубликовали, есть печатный экземпляр, но в большей степени, конечно, в современном цифровом мире мы делаем ставку на распространение доклада в цифре, он лежит в моем телеграм-канале, и из него уже было... несколько сотен, если не тысяч репостов, собственно, про нас написали все крупнейшие медиа. И сейчас я как раз с вами благодарен вам за то, что вы тоже уделяете время продвижению этого доклада.
Да нет, ну, я благодарен вам, что вы пришли к нам. А, кстати, как называется ваш телеграм-канал?
«Безопасность и безумие».
«Безопасность и безумие».
Да.
Ну, вот слушателей я призываю, те, которые пользуются вот таким источником знаний и... осознание себя в нашей действительности. Вот запомните это название. «Безопасность и безумие».
Тем более спасибо за промоушен.
Это не промоушен. Мы просто с вами разговариваем, и мы заранее договорились о том, что у нас, ну, скажем так, разговор коллег.
Спасибо.
Скажите, пожалуйста, сколько вам лет? Вот вы доктор наук политических.
Доктором наук я стал в 34, сейчас 35.
Вот передо мной 35-летний молодой ученый. Я могу называть вас ученым, правда?
Да, я безусловно
все-таки
ученый.
Вы занимаетесь исследованием. А вы ведете какие-нибудь наукой. Лекции? Ведете что-нибудь?
Да, конечно, я все время читаю публичные лекции в российских университетах, на российских экспертных площадках, на мероприятиях РСМД, фонда Горчакова. Это лекции, как связанные с научной деятельностью моего коллектива, то есть с большими данными, с работой с цифрами, с базами данных, с методами, так и лекции, связанные с экспертизой, когда в основе лекции лежит не метод, а основной метод экспертизы, не научный метод, а основной метод экспертизы, который называется «Я так думаю». Плюс я читаю лекции, но уже не публичные, для... Это, конечно, гораздо реже, но это тоже есть для различных российских ФАИОВ. Федеральных органов исполнительной власти.
Понятно, да. А скажите, пожалуйста, вот когда вы приступаете к чтению лекции, вы заранее знаете количество людей и качество, главное, тех, которые к вам придут по образованию, имею в виду качество?
Качество, конечно, да. Я не люблю растрачивать себя на какие-то максимально неточечные для моего сознания, для науки, для того, что делает моя команда, это уникальные исследования. Растрачивать просто ради галочки, ради того, чтобы студентов согнали. Я сам был студентом, я периодически видел, как студентов загоняют на лекции. Я всегда выступаю жестко против этого. В общем, такая галочная жизнь мне не нравится, она мне не интересна. И, конечно, качество я знаю всегда, количество, ну, кто приходит, тот приходит.
Вот вы учились в Тульском университете.
Да.
Это крупный большой университет, там много факультетов учений, кстати сказать, очень много выпускников этого университета, разных факультетов, сделали уже большие карьеры. Вам приходится ездить вообще по стране и выезжать куда-нибудь за рубеж, ну, с учетом, конечно, наших нынешних реалий, для того, чтобы, ну, демонстрировать или показывать, или пропагандировать, или продвигать свои научные исследования.
Конечно, мы провели 48 фокус-групп вот в рамках этого исследования в 23 населенных пунктах 17 регионов страны, от Санкт-Петербурга до Махачкалы, от Москвы до Камчатки. Село Мильково есть на Камчатке, в 300 километрах к северу от Петропавловска-Камчатского. Я думаю, туда нога российского социолога вообще не ступала. Самая дальняя точка России, куда я... В рамках экспедиции заезжал, это была действительно самая дальняя точка российской суши, это остров Шикотан, Курильский остров, остров Большой Курильской гряды, и там есть официальная точка, мыс Край Света, но есть мыс и дальше его еще, мыс Краб, 7132 километра от Москвы, от нулевого километра в Москве до этой точки. Но для сравнения, до Камчатки 6800 километров, до Чукотки 6400 километров.
То есть вы знаете жизнь в России не понаслышке, вы ее видели сами, вы ее как бы ощущаете кожей, и вы русский человек, и для вас нет проблем понимать психологию тех людей, с которыми вы общаетесь, наверное, да? Поэтому вы можете отличить, скажем, психологию столичного жителя от психологии человека из глубокой провинции.
Безусловно.
И в чем вы видите разницу вот в этом? Вот что вам больше всего бросается в глаза? Вот как бы очень коротко могли бы определить разницу? Это вот как социолог и как...
Как социолог, скажу, мне так комфортнее, когда я опираюсь на данные, а не только на какие-то свои умозрительные представления. Восприятие Москвы в стране двойное. Позитивное и негативное. Во-первых, позитивное. Родина дарует нам такой слоган президентской кампании 30-го, ну, или 36-го года «Москва везде». Сделайте нам Москву везде. Москва настолько крута, настолько замечательно у нее общественное пространство, общественный транспорт, работа с рожающими, родившимися, учащимися, учащими, ведущими бизнес, да и просто горожанами, что Москву нужно сделать везде. Вот привезите нам Москву в регион и сделайте нам здесь московский уровень всего. Это позитивное отношение. И оно распространено по всей стране, потому что вся страна понимает гигантский социально-экономический раскол. Это один из основных запросов к власти на будущее, чтобы Москва была везде. В негативном смысле, это другая проекция этого запроса, это тоже Москва должна быть везде, но Это такая традиционная история «Москва зажралась». Московские бизнесмены у нас все скупили. Вы там у себя каждый год плитку перекладываете. Это то, что очень сильно раздражает людей в провинции. Вот именно плитка. Вы у себя плитку перекладываете, а нам тут никак в нашем селе дорогу не сделают. Только до мэрии сделали, а до наших домов не сделают, и газификации нет. К примеру, можно такое услышать. Даже для этого не нужно ехать на Дальний Восток в нижегородских селах. Мы такое слышали. Поэтому отношение страны к Москве, оно вот такое двоякое. Отношение Москвы к стране, Москва действительно сосредоточие лучшего человеческого капитала, который есть в стране, это обусловлено гигантским разрывом в развитии всей страны, и то, что люди, которые творческие, талантливые, которые желают чего-то добиваться, видят свои стратегии в том, чтобы уехать в Москву, это то ли к счастью, то ли к сожалению, такая максима нашей жизни. Ну, например, на Камчатке есть такой жуткий стереотип, мне показался жутким. Камчатку рисовали оторванным регионом, регионом, который не связан с остальной страной, регионом, над которым идут дожди. И сильная фраза на фокус-группах повторялись. Одна из респондентов сказала: «Мы воспитываем детей на экспорт. Мы хотим, чтобы они выросли и уехали в Москву».
То есть Москва для них – это за границей.
Безусловно.
Экспорт.
Это другая вообще планета. Когда рейс с этой планеты другой заканчивается обратно к человеку в провинцию, они же приезжают в Москву, наши люди, они ездят тоже, страна-то все-таки связана, несмотря на все разрывы и расколы. Они говорят, что, ну, конечно, мы видим уровень жизни в Москве, конечно, мы хотим, чтобы Россия жила так, чтобы вся Россия жила как Москва.
Итак, социология, образ будущего, 2033 год. То есть вот добрались в своем представлении до 2033 года,
да.
Не дальше, не ближе. И сразу же за такой вступительной статьей вот в это исследование, кстати, такой очень убедительной статьи, идут тезисы исследования.
13
тезисов. Давайте о них.
Давайте.
Я... буду очень кратко начинать тезис, да, а вы будете его рассказывать. Я не уверен, что мы сможем все 13 тезисов обсудить за короткое время нашей программы, но, тем не менее, какие-то важные...
Интересный подход, давайте.
Да. Итак, главный вирус, первый тезис. Главный вирус современной России – патернализм. То есть вера в отца, вера в
государство.
То, что, да, ну, патер, да, государство, это отец всей России и так далее. «Начни себя» – это идеология, разделяемая меньшинством. То есть вы считаете, что вот этот главный вирус, он как раз мешает нам?
Не я считаю. Хотя да, наверное, я считаю. Недавно написал текст, в котором заканчивал колонку как раз про это исследование для RTVI, который заканчивал фразой: «А еще в будущем люди начали начинать с себя, и эта идеология победила». И последнее предложение этого текста было: «В последнем предложении я все-таки наврал. Это моя мысль о будущем». Конечно, никто не хочет начинать с себя, и в будущем не хотят начинать с себя. И хотят, чтобы государство сделало все от борьбы с коррупцией там, до зеленой экономики. Типичный пример. На фокус-группах начинали люди говорить сами про коррупцию, про то, что коррупция – это плохо, нужно бороться с коррупцией. А дальше модераторы, я проводил большинство фокус-группы, я и мои коллеги, говорили: «Ну ведь это же не вы даете взятки в медицине, в образовании, это же не вы, встречаясь с гаишником на дороге, предлагаете разобраться на месте». И люди говорили, атмосфера начинала теплеть, они начинали улыбаться и говорили: «Ну, конечно же, не мы». Понимая, что, конечно же, люди не готовы бороться с коррупцией, общая логика. Ну, если я прекращу давать взятки, ну, разве мой сосед прекратит? Поэтому зачем мне начинать с себя, если это начинание с себя ничего не изменит? Второй пример такой тоже характерный – зеленая экономика. Экология – это хорошо, зеленая экономика – это хорошо, коптить небо, протыкая иглами заводов в промышленных городах – это ужасно, а вы собираете раздельно мусор? И тут респонденты начинают смеяться. Просто потому, что зачем собирать мусор, начиная с себя, если вот мы будем собирать раздельный мусор, а соседний подъезд просто вынесет все и выкинет в этот единственный самосвал КАМАЗ, который приедет. Не готовы, в общем, люди наши начинать с себя.
Итак, первый тезис более-менее понятно, о чем идет речь. А вот второй тезис в массовом сознании: власть нелюбима, но не презираема. Она плохо работает, написано в вашем тезисе, но хорошо ест и живет максимально оторванно от народа. При этом запрос на свое институт...
запрос на снос институтов.
Институтов, да, и сносов людей... выносов людей отсутствует. Власть сдержанно терпит, как среднего соседа и так далее.
Как вредного соседа, да.
Как вредного соседа,
да. Здесь развенчиваются нашим исследованием такие стереотипы, например, которые есть у российской оппозиции. И да, и у западных наших бывших партнеров, а ныне врагов про Россию, о том, что если рейтинги или антирейтинги власти растут, то есть народ начинает хуже относиться к власти, это скорый предвестник того, что вот-вот грядет революция. Это не так. То, что власть не любят, не означает, что ее ненавидят или презирают. К власти нигде не относятся хорошо, ну, например, та же Камчатка. Можно проехать 300 километров по хорошей дороге, проехать мимо новенького спорткомплекса, проехать мимо федеральной сети супермаркетов, в которой, конечно же, можно оплатить картой Сбербанка, и все это время у вас будет интернет 4G в этом селе Мильково, и на фокус-группу придут хорошо одетые люди, и, конечно же, у многих из них будут айфоны последней модели, но все равно эти люди скажут: ничего не меняется, и власть не работает. То есть в негативном смысле власть воспринимается как противный сосед, которого не любят, но при этом он вполне себе может ухаживать за палисадником, строить скамейки для детей, и не настолько его не любят, чтобы разбить ему в квартире окна или проколоть шину. Вполне может быть себе старшим по дому даже. А в позитивном смысле власть – это футбольный тренер. В футболе есть хорошая поговорка: выигрывает команда, проигрывает тренер. То есть когда люди выигрывают, их уровень благосостояния растет, им в село провели газ, построили дорогу, сделали МФЦ, госуслуги, у них появился хороший медкомплекс в городе. Это все не власть, это все мы сами, мы добились. То есть все позитивные изменения, они адресуются не власти, они адресуются себе. Вот в этом смысле власть не любят. И это не означает, что какой-то огромный протест. И еще важная тенденция про восприятие власти – это личность президента Путина. Я вспоминаю начало 2000-х, когда таким общим рассуждением о его рейтинге было слово «тефлоновый». Это означало, что никакие негативные черты не пристают. Вот слово «тефлоновый» применительно к рейтингу президента остается. Президент остается, именно президент Путин, не просто институт президентства. Президент Путин остается подлинным лидером России, который не включается в пространство оценок власти. То есть, когда люди ругают власть, это прежде всего наша Дума, наша управа, наша ЖКХ, наш губернатор, там, наше местное региональное правительство, но в пространство этих оценок президент Путин не включается и потому остается, ну, основным легитимизатором, такой основной балансир российской системы.
Третий тезис. Оппозиции в будущем нет. Она замечаема обществом, ну, как объект судебных заседаний, не более того, но не в качестве силы, способной влиять на власть. Ну и так далее.
Да.
Там у меня
оппозиция,
митинги и так далее.
Оппозиция в будущем. Оппозиции ни в проговаривании будущего, ни в рисунках действительно нет. Оппозиция – это объект посадок, объект, который находится за решеткой, участие в митингах, подраться с полицейскими, подержать плакаты. Вот так рисуют оппозицию. То есть отношения в будущем – это всегда отношения двух субъектов – власти и народа. Народ не хочет носить власть, как мы пишем во втором тезисе, и поэтому не воспринимает оппозицию как альтернативу этой власти, как силу, которая эту власть заместит. Вот, ну, почему так получилось? Ну, наверное, во-первых, потому что власть боролась с влиянием оппозиции все эти годы, оно действительно снизилось. Во-вторых, потому что оппозиция не воспринимает, она не чувствует Россию, у нее совершенно очевидная повестка, и эта повестка не позитивная, а негативная в стиле «давайте просто снесем власть», а стратегии какой-то у российской оппозиции нет. Ну, общество это вполне себе считывает, поэтому, собственно, оппозицию в будущее и не берет.
Я хочу напомнить, что моим собеседником является доктор политических наук Алексей Александрович Токарев. Он является ведущим научным сотрудником Института международных исследований МГИМО и соавтором и руководителем исследования «Социология. Образ будущего. 2033 год». Мы разбираем тезисы, которые 13 тезисов, вот пока мы прошли всего лишь 3 тезиса, но после наших новостей мы пойдем дальше. Там еще, как я повторяю, 13 тезисов, и мы поговорим о том, что ждет Россию, ну, хотя бы до 2033 года. А сейчас новости.
Гость в студии. Тот, кому есть что сказать о настоящем и будущем. Ведущий журналист Андрей Бинев.
Я опять с своим гостем в студии. Я еще раз его представлю, очень коротко на этот раз. Это доктор политических наук, социолог Алексей Александрович Токарев. Он ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО. И он автор, ведущий, соавтор целого ряда исследований. Но самое интересное, то, о чем мы сейчас с ним уже начали говорить, это социология, образ будущего до 2033 года. Ну, так, тире 2033 год. Они со своим, он со своим, своими коллегами объездил всю страну, проводил социологические исследования, и в результате у него появилось 13 тезисов о том, что сегодня собой представляют люди, живущие в нашей стране, у которых есть надежда дожить до 2033 года.
Ну, это 13 тезисов на 49 страницах. Как 17 мгновений в 12 сериях.
Ну, да, ну, тезисы-то у вас да, занимают не все, да, а там дальше вы их просто разворачиваете, да, раскручиваете, показываете, почему именно такие выводы. Вот мы в предыдущей получасовке обсудили всего лишь 3 тезиса. А сейчас 4-й. Протест ушел из политики, звучит он. И смотрит в сторону экономики. Гигантское расслоение регионов диктует необходимость выравнивания социально-экономических показателей по всей стране. Ну, тезис длиннее, но я вот
все верно. Основную часть. Все верно. Основная целевая аудитория нашего доклада – это политический класс, лица, принимающие решения, если совсем просто российская власть. Мы хотим сказать российской власти, что в политическом смысле сейчас ждать революции не обязательно. То есть и власть работала с оппозицией на снижение влияния, и оппозиция работала плохо, не понимая страну. И протест сейчас может быть смещен в сторону экономики, потому что вот то огромное количество разрывов в уровнях жизни между Москвой и регионами, это, конечно, людям очевидно, людей очень сильно раздражает. Поэтому здесь очень простой тезис. Основа возможного протеста и сборки этого протеста – это социально-экономическая сфера. Другое дело, что мы выдвигаем 5 причин, по которым революции сейчас не будет. Ну, я про некоторые из них сказал. Президент Путин – важнейший балансир политической системы. Он, собственно, громоотвод некий для протестов, потому что не включается в пространство оценок. Плюс Россия, конечно, несмотря на то, что по данным Росстата на 21-й, по-моему, год 21% живет за чертой бедности в России, но Россия, конечно же, ценит тот уровень богатства, который получила после распада Советского Союза и вот в сытые, эти тучные годы, и, конечно, не готова лично, граждане не готовы лично устраивать революцию, какие-то погромы ради непонятных эфемерных идеалов, то есть этого нет в личном запросе. И вот недовольство своим социально-экономическим положением до активности, до готовности действовать и превращать это недовольство в реальное, условно, в реальное бросание булыжника в чиновника или в полицейского, огромная, огромная дистанция. Поэтому то, что недовольство граждан есть, оно очевидно, но это совсем не означает, что оно будет превращаться в сильный протест.
Хорошо. В таком случае 5-й тезис. Главный пострадавший от санкционной политики Запада – это молодежь. Вот для среднего поколения, ну, вы себя, наверное, относите к среднему поколению.
Нет, я себя по-прежнему отношу к молодежи.
Да, очень хорошо. Очень хорошо, очень приятно слышать. Для среднего поколения интернет, сопутствующие всякие разные сервисы и так далее, ежедневные привычки, там, ну, начиная от похода в Макдональдс, это лишь инструменты, которыми пользуются вот, при объявлении санкций. Кроме того, вот поколение отцов, а я по отношению к вам отношусь как раз к поколению отцов,
конечно,
и дедов, уж пока еще не дедов, но через 10 лет, в 33-м году, буду дедом по отношению к вашему поколению.
Вы не дед еще?
Нет, я дед, но дед поколение и дед просто это разные вещи.
Хорошо. Когда... Но я отец, у меня есть сын.
Да, у меня есть внук, да, школьник. Когда убивали людей, был такой период, и у нас в 90-м году это случилось, и происходило, и войны были внутренние, кавказские там, и так далее. А вот сегодня немножко другие потери. Там, ну, Кока-Кола, так сказать, изменила внешний вид. Там, ну, молодежь по-другому к этому стала относиться. И все-таки главным пострадавшим, согласно вашему пятому тезису, является молодежь. Вам слово, исследователи.
Это один из двух поколенческих расколов. Второй раскол в отношении к меньшинствам. Ну, в общем, если бы Иван Сергеевич Тургенев сейчас писал бы «Отцы и дети», он написал бы про санкции. Как воспринимают санкции старшие поколения? Может быть, помните такую присказку «нас пропуск, а мы крепчаем»?
Да, конечно.
Вот
конечно.
«Нас пропуск, да, а мы крепчаем». То есть, есть некий задор у старших поколений. Средние, скорее, с грустью, потому что для них это важные инструменты в жизни. Вот все эти истории про Amazon, Facebook, Instagram, Spotify, не знаю, Макдональдс. Но... им это не страшно. В общем, если вдруг представить, не дай бог, что у нас отключится 4G по какой-то причине, ну, эти люди совершенно спокойно достанут свою Nokia 3310 или пейджеры, и в формате GSM-связи они все это проходили в 90-е, они будут общаться. А молодые выросли, вот молодые, условно, люди 18-30, они выросли в этой среде. Для них интернет – это уже не инструмент, как для вас. Вот даже для меня уже интернет – это не инструмент, это часть среды. То есть то, что они теряют сейчас важнейшие свои жизненные инструменты, это формирует у них сильнейшую фрустрацию. Не у всех, подчеркну, но у значительной части молодежи. В чем раскол? Старшие над этим смеются. Они говорят на фокус-группах: «У вас отняли картошку фри, что вы нам тут рассказываете?» Или: «Мы помним 90-е, когда убивали людей, а не подписку на Netflix». Ну, исчезнет из жизни средних Netflix, у них будет Кинопоиск. Они посмотрят фильмы на замечательном российском сервисе Кинопоиск. А у молодых исчезание вот этих брендов, я называю это конец истории, это омаж Фрэнсису Фукуяме, конец истории брендов, для них это действительно сильная фрустрация. Поэтому здесь совершенно прав президент Путин, когда говорит, что мы вот этому безумному западному cancel culture, культуре отмены, мы будем противопоставлять совершенную свободу. Это хотелось бы сказать тем совершенно точно не глупым людям и часто облеченным властью в России, которые хотят чего-то еще запретить, ходят по общественным пространствам с гаечными ключами, ищут новые гайки, которые хотелось бы закрутить. Вот. И, конечно, не надо запрещать ничего, особенно YouTube.
Хорошо. Шестой тезис. Мы движемся все вперед и вперед. Независимо от возраста, фиксируется сильнейший запрос на идеологию. Это очень близко, кстати, старшему поколению. И вы об этом пишете. Способны объединить общество и закончить ту разобщенность, которая присутствует в настоящий момент. Государство является своим рода инженером, который создает... и поддерживает вот такую идеологию, и до какой степени оно способно вообще это сделать, и почему это вы сделали вот это? Вот это назвали одним из своих тезисов основных, 13.
Идеология в России запрещена Конституцией. Это не отменяет того, что во всех возрастах, во всех городах, деревнях и селах на всех фокус-группах нам говорили, что мы живем наплевательски по отношению друг к другу, нам нужно что-то объединяющее. И молодые, кстати, тоже произносили слово «идеология». Не только взрослые, старшие и средние группы нам говорили про идеологию. Молодые тоже говорили, России нужна идеология. Это вот прям такой запрос у общества, дайте нам идеологию. К тому, какой она могла бы быть, мы, конечно, респондентов начинали спрашивать, но респондент, он не социолог и уж точно там, не идеолог. В общем, Михаила Андреевича в Сусловых мы новых не нашли. Но если обобщать, то какой бы могла быть эта идеология? Наверное, 4 пункта не будет. Первое – усиление государства. Это точно не как закручивание гаек, это не усиление давления режима на общество. Усиление государства в смысле производства общественных благ, в смысле госуслуг, стройте новые дороги, делайте хорошую медицину, образование в регионах, поднимайте регионы до уровня развития Москвы, обеспечьте нам безопасность границ, купируйте внешние угрозы. То есть государство должно быть сильным. Государство – это стержень России. Второе. Мы хотим увеличение уровня личного достатка и достатка семьи. То есть на большинстве рисунков, которые про экономику, всегда есть одна-две машины, квартира или загородный дом. Обязательно традиционные ценности папа и мама, много детей, вера в отечество, вера, любовь к отечеству и свобода. Свобода.
Вот это вы считаете составляющим идеологии? Это у которой запрос у общества.
Запрос у общества на эти 3-4
причем не
позиции.
Просто общество московского, а общество, которое
всей
вы проехали,
страны,
да,
страны,
от Камчатки там до Калининграда.
Не Калининграда, а до Санкт-Петербурга.
До Санкт-Петербурга. Да. В Калининграде вы не были? Нет. Вы не изучали там?
Ну, это вопрос
там,
к следующей...
Там, кстати, особый регион.
Абсолютно с вами согласен. Это вопрос к следующей волне исследования. На самом деле, после 3-5 фокус-групп мы начинаем слышать одно и то же, и там уже к 10-12 фокус-группе мы знаем все, что нам скажут респонденты. Для таких исследований максимум нужно проводить 24 фокус-группы по стране. Но когда у нас закончились деньги гранта, а задор у нас еще сохранялся, мы просто на свои...
Отложили, просто отложили.
Нет, мы просто завершили на свои деньги, и проехали не 24 фокус-группы, а 48 фокус-групп.
Понятно. Седьмой тезис, ну, счастливое число, седьмое. Внутренние темы.
Да.
Это очень важно. Вот медобразование, медицина, социальное равенство доминируют над представлением международной политики России.
Да.
Это вот люди...
До 24 февраля доминировали. После 24 уже нет. После 24 февраля произошел сильнейший разворот к внешней политике.
Ну, развивайте мысль, почему именно медобразование, почему именно
люди просят не просто равенство в будущем с властью, когда и люди, и власть воспринимаются на равных, а один из самых популярных там, с точки зрения архитектуры рисунков в образах будущего, это либо поликлиники, либо больницы, либо научный центр, либо университеты, школы. То есть люди хотят, чтобы в стране был московский уровень и образования, и здравоохранения. Здесь очень простой тезис. Не знаю, что тут еще комментировать.
А как вы думаете, это возможно?
Нет.
Но они этого хотят.
Да.
А если они это не получат?
Это вопрос точно не ко мне.
Ну, хорошо. Ну, вы исследователь, да?
Я ставлю диагноз. Я не могу говорить о том, как это лечить.
Вы не прописываете лекарства?
Да.
Вы знаете, это приятно слушать.
Иными словами, вы пришли к рентгенологу или к диагнозисту, я могу вам все рассказать про ваши КТ и МРТ, но я не кардиолог, не флеболог, я не знаю, как нужно лечить, и я не могу назначить аортокоронарное шунтирование.
Очень хорошо, если бы так думали и врачи тоже, которые иной раз берутся за все.
Нет, мы ученые, мы точно не готовы браться за все.
Хорошо, переходим к восьмому тезису. Высокий уровень жизни – это качество дорог, это образование, о котором мы говорили, это медицина, это главное. Это зарплаты и пенсии.
А мы проговорили уже про это. В будущем нужен высокий уровень жизни. Точка.
Ну, как его добиваться, этого уровня? Ну, он у вас идет отдельным тезисом.
Да. Да, я забежал, тезис? Андрей Петрович, простите, я забежал вперед
я
и,
вас прощаю, но...
и рассказал
я
вам
вас
про
прощаю,
высокий уровень
но
жизни.
Это, но это самое важное для наших слушателей, я в этом уверен. Потому что, когда ты выходишь в магазин, или когда ты получаешь там пенсию, или получаешь свою зарплату, то в зависимости от того, на что ты живешь, да, то ты рассчитываешь, а доживу ли я до конца месяца? Ой, надо купить это.
Да,
ой,
кстати,
надо
про доживу-не доживу. Да. Есть очень интересное про стариков в будущем. Наши старики должны жить достойно, а не думать о том, как дожить до смерти. То есть старость в будущем воспринимается точно не как возраст дожития.
А кто ввел понятие возраст дожития?
Понятия не имею.
А помните, это появилось? Это в социологии появилось... Это какие-то социологи, они назвали это. Это люди, кстати сказать, облеченные властью, это которые имеют отношение к принятию решений, законов, они стали называть возраст дожития. Знаете, как это стариков обидели?
Мне не нравится этот термин.
Мне тоже. А вы знаете, его можно применить вот при самом циничном по отношению к людям вашего возраста.
Ну, образ дожития. Пожалуйста, мне не станет обидно.
Ну, станет немножко страшно.
Вообще нет.
Да? Ну, хорошо, хорошо. Я отношусь к другому поколению, и я думаю, когда мне говорят образ дожития, я сразу думаю, вот когда мне было там 35 лет, мне кажется, что это было вчера. Понимаете? Вот назад посмотришь, все очень близко. А вперед посмотришь, ничего в результате не осталось. Потому что назад-то было близко. Вот этот образ.
Не вгоняйте меня в тотальную грусть рассказами про будущее. Хорошо. Давайте следующий тезис.
Хорошо. Хорошо, господин диагностик. Без широкого взгляда на глобус, говорит девятый тезис, мы не можем. Что вы имеете в виду?
У россиян есть совершенно очевидные личные ценности. Мы велики. Мы велики географии, история, культуры. Это не навязанная пропагандой. Это не потому, что известные телеведущие рассказывают, что весь мир в труху, или вал над Британией поднимется 500 метров и смоет британские острова, или в ядерный пепел все это превратит. Россияне действительно чувствуют величие своей страны, и это действительно не просто общие ценности, это личные ценности каждого. И когда нам западные бывшие партнеры, а ныне враги, предлагают сосредоточиться на своих внутренних делах или называют нас бензоколонкой, там, ядерной бензоколонкой, или то, что вам ближе, наверное, вы, может, помните, верхней вольтой с ракетами. Вот эти все такие обидные достаточно слова, они у нас не отзываются, потому что мы не можем сосредоточиться только на внутренних делах. Россию в будущем, очевидно, видят влиятельнейшей мировой державой, державой, которая влияет на весь мир, глобальной державой.
Десятый тезис. Я их прямо так кружочками обвожу здесь, потому что их выписал. Люди понимают ненастоящесть жизни, ненастоящесть, это ваш термин,
да.
Жизни и сконструированность новостей в телевизоре и в компьютере. Будущее воспринимается как пространство, где... Ну, картинка медиа-реальности не отличается кардинально от реальности, которая
все
перед
верно.
Глазами.
Глубинный народ
за пределами нашего смартфона.
Да, глубинный народ не глупый, он все понимает и понимает сконструированность новостей, медиа-картинки, и люди хотят, чтобы то, что они видят в телевизоре и в смартфоне, было действительно отражало их жизнь, а не формулировало их жизнь, чтобы это было не сконструированное, а настоящее.
Одиннадцатый тезис. В будущем берут традиционные ценности, под которыми понимают семью как союз мужчины и женщины, заботу о стариках, счастливых и здоровых детях, уважение, опору. Уважение к Отечеству. Они оперируют, вот ваши респонденты, во всех возрастных группах этим. Но одна из двух проблем, это дети, о которых особая забота. Ну, через там, 10 лет эти дети станут уже...
Они станут активными избирателями. Активными, отношение к санкциям.
Ну, активными деятелями проблем. В стране, да?
Кто мы чем про это занимается. Уже обсудили. Мы это обсудили.
Да. Ну, мы будем это обсуждать, потому что это очень важно. Часть молодых считает, что государство их подавляет.
Подавляет не их. Часть молодых считает, что подавляют меньшинство. Речь конкретно о сексуальных меньшинствах.
Ах, вот что, это я не вычитал.
Да, речь о сексуальных меньшинствах. И была только одна фокус-группа среди всех молодых, где эту проблему бы не подняли. Но ни в одной средней, тем более старшей возрастной группе эти проблемы не обсуждались. Для этого нужно проводить дополнительные исследования, но я предположу, это моя гипотеза, что эти тезисы навязаны Западом на тему того, что у нас дескать, подавляются сексуальным меньшинством. Потому что средний фокус группы, когда я рассказывал им про то, что вот у молодых, у части молодых это активно, активно образ настоящего включается в образ настоящего, говорили, ну, посмотрите на российскую эстраду, ну, какое подавление. А молодые вот чувствуют, что общество, не власть, а именно общество подавляет эти самые сексуальные меньшинства. Поэтому это еще один раскол.
Ну, в этом нет ничего странного вообще, подавление в России, и не только в России, кстати, потому что, ну, например, в самых таких темных углах российской социологии, там, где тюрьмы, там, где наказания, там, где, кстати, армейские подразделения. И
закрытые
так далее,
мужские общества.
Закрытые мужские, и не только мужские, там же и женские общества. Угу. Там тоже есть вот это подавление, причем более жестокое, чем то, которое присутствует иногда в обычном общественных отношениях. Угу. Вы согласны со мной? А что по этому поводу думают ваши респонденты, те, которые старшего поколения?
Они вообще этой проблемы не видят. То есть в чем раскол? Молодые, на каждой фокус-группе находился хотя бы один молодой человек, который говорил бы, что общество подавляет сексуальное меньшинство. Ни в одной средней и старшей фокус-группе эта проблема ни разу не возникла.
Ну, потому что она их лично не коснулась, и это хорошо. Понимаете?
То есть у них ее вообще в повестке
да,
дня
она,
нет, а
она
у молодых
у них осталась
есть.
В прошлом, да. В далеком прошлом. Итак, 12-й теперь тезис, у нас осталось еще 2 тезиса. Это презрение, ненависть, ну...
Отсутствующее презрение и ненависть к Отечеству. Отсутствует это.
Вот у вас это не так немножко изложено, но, тем не менее, хорошо. Объясните.
Нет, как это часто навязывают нашим молодым, дескать, они выросли не помнящими родства. Нет у них этого. Нет восприятия страны как пространства, откуда нужно уехать или даже более жестко сказать «свалить». Это не отменяет того, что несколько десятков тысяч россиян, причем не самых глупых, не самых плохих, уехали из страны. На мой взгляд, нужно делать все, чтобы их возвращать. Но у тех, кто остается в массе своей, отношение к Отечеству, безусловно, позитивное. Люди видят проблемы, но это наша страна, они хотят здесь жить.
И поэтому у них нет такого отстранения.
Мы не презираем страну, мы страну любим. Мы понимаем все проблемы, которые в ней есть, их полно. У нас огромный запрос к власти решать эти проблемы, но мы из страны не хотим уезжать.
Вот это вот то, что вы... Я хотел бы все-таки напомнить нашим слушателям, что мой собеседник, я его напомню, как его зовут, если кто-то упустил, забыл, доктор политических наук Алексей Токарев, он не свою точку зрения высказывает. И не точку зрения МГИМО, в котором он является научным сотрудником, работает, и где он может, так сказать, публиковать свои труды. А он высказывает точку зрения респондентов, тех людей, с которыми ему удалось переговорить от Камчатки до Санкт-Петербурга. А, кстати, сколько времени заняли вот это?
Полтора года.
Вот это формирование 13 тезисов заняло полтора года.
От первой фокус-группы в Крыму в июле 21-го до последней, крайней фокус-группы в декабре 22-го в Екатеринбурге прошло полтора года.
Да, и время, и деньги, как говорится, это было. И, наконец, 13-й, счастливое число.
Успеем все 13 и завершить.
Да, я счастлив, что мы успеваем их. Страна по-прежнему мечтает о космосе. Ну, давайте.
Мы нация мечтателей. Несмотря на то, что есть огромный запрос, чтобы величие соответствовало... Величие внешнеполитическое соответствовало вот тому куску булки и машине в гараже, и квартире, чтобы мы были велики не только географией, историей, культурой, но еще и экономикой. Несмотря на это, есть огромный запрос на мечту. Мы хотим мечтать, и в роли мечты у нас предстает космос. Мы снова хотим, как пишет коллега Ильинский, замечательно, мы рождены Роскосмос сделать былью. Не в смысле былью в прошлом, а былью все наши большие мечты, превратить их в реальность. И я завершу, вернее, завершите вы, я скажу тезис итоговый. Доклад наш, наше исследование показывает, что основная надежда у россиян на государство. Государство – это стержень России. Поэтому политическому классу мы что хотели бы сказать? У вас уникальное положение не только в силу того, что оппозиция во многом неэффективна и подавлена. У вас уникальное положение не только в силу статуса, но и в силу того, что люди на вас очень надеются. Страна ждет модернизации, борьбы с коррупцией, выравнивания социально-экономического положения и того, чтобы московские практики управления распространялись на всю страну, а уровень благосостояния рос, и при этом не было бы запретов.
Алексей, мы сейчас заканчиваем.
Да.
Да, у нас осталось совсем немножко. Одна минутка, да, всего-навсего. Я просто напомню одну вот, ну, такую, ну, немножко смешную пословицу из моего прошлого. У нас говорили, кто такой пессимист. Это хорошо информированный оптимист.
Угу.
Скажите, вы пессимист или оптимист?
Я реалист, социолог, который увидел и понимает, чем живет страна и какой у нее образ будущего.
Итак, моим собеседником был, я, кстати, скажу, что для меня по-прежнему он очень интересен, как и в самом начале беседы, доктор политических наук Алексей Александрович Токарев, ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО. Алексей Александрович, благодарю вас.
Спасибо вам, Андрей Петрович, за этот эфир.
Спасибо вам за то, что вы нашли на нас время. Всего вам доброго. Эфир провел Андрей Бинев.